Март 2021 года ничто не предвещало, как говорится, но уникальная в своем роде авария перекрыла судоходство через Суэцкий канал. Казалось бы, всего-то контейнеровоз Ever Given встал на мель. Когда это произошло, мало кто в полной мере понимал, каким последствиям это в итоге приведет. Владельцам канала, понятно, было не до этого. Им было важнее, как можно скорее устранить причину пробки, которая образовалась. Канал был заблокирован почти на неделю, с 23 по 29 марта. О том, как весь мир зависит от одного канала и почему все замерли в ожидании устранения этой аварии, Олег Обухов со мной в студии. Олег, я тебя приветствую.
Да, Таня, привет. Понервничать пришлось всем, кто так или иначе был связан с Суэцким каналом и кто пользуется его услугами. Ever Given длиной 400 метров, шириной 59 метров следовал из Китая в Роттердам. Технический оператор сообщил, что инцидент произошел в результате порывов сильного ветра. Тогда эксперты говорили, что кроме сильного ветра и погодных условий, возможными причинами могли стать технические сбои и человеческий фактор. Куда же без него? Позже следствие доказало вину капитана контейнеровоза. Он допустил ошибку при управлении, которая, собственно говоря, и привела к тому, что судно развернуло поперек канала, и поэтому оно село на мель. На борту находились на тот момент 18 тысяч контейнеров.
Это очень большая, да, крупная цифра.
Да, это один из самых больших контейнеровозов в мире. Если учесть, что пропускная способность артерии около 100 судов в день, то нетрудно представить, сколько кораблей скопилось по обе стороны вот этого канала. По информации служб артерии, на 26 марта в очереди уже встало 150 судов, 28 марта это уже было 320, а 29 марта почти 1500. По разным оценкам, контейнеровоз Ever Given, перекрыв собой канал, остановил от 8 до 12% мирового грузооборота. Владельцы канала были вынуждены объявить общую аварию. Это сложный такой процесс, который учитывает траты на спасение судна, которые распределяются, кстати говоря, между всеми участниками операции. Это судовладельцем, грузовладельцами и фрахтователями.
А еще сам простой, сколько денег стоил, правильно? Это же тоже,
конечно,
нужно учитывать во все эти подсчеты. Мир тогда действительно замер, и, ну, и все думали, гадали, чем это закончится, и главное, когда.
Очень много сложностей возникало в ходе того, как хотели смели вот этот контейнеровоз снять. Были попытки, уже какие-то были сообщения о том, что вот-вот, там, возможно, на следующий день оказывался также непростым. Мы говорили, что, может быть, еще на следующий день. России тоже досталось из-за остановки движения в Суэцком канале. Застряли суда с более чем 10 миллионами баррелей нефти, из них более четверти поставки из России. Тогда стоимость попавших в пробку российских грузов оценилась примерно в 60 миллионов долларов. Судно полностью снято, смели, было примерно в 15.00 29 марта. Для этого пришлось под носовой частью судна выкопать 27 тысяч кубометров песка. И движение по каналу было возобновлено. 3 апреля прошла последняя группа из 85 ожидавших судов. И только после этого судоходство вернулось к норме. Однако инцидент спровоцировал судовладельцев на пересмотр маршрутов, а поставщиков на поиски альтернатив морским перевозкам.
Если бы причину затора не удалось устранить, какие варианты были?
Тогда суда пошли бы по другим маршрутам, понятное дело, либо в обход Африки, либо через Панамский канал. Произошла бы серьезная перестройка логистики, неминуем бы был рост издержек и неопределенностей в цепи поставок, доставка бы стала дороже, а потом потребовалось бы немало времени на то, чтобы вся эта логистика утряслась и адаптировалась. Причем это коснулось бы не каких-то там отдельно взятых стран, а поголовно всех. Существующие транспортные артерии имеют же определенную пропускную способность, да, и если вдруг вырастает нагрузка на другую артерию транспортную, то, естественно, тут уже могут и также возникнуть и пробки, и задержки, и так далее. Очередь выстроилась бы вокруг земного шара, предполагает главный редактор издательства «Морские вести России» Анатолий Кузнецов.
Так она до Индии растянулась. И у нас на дальневосточных портах коллапс начался бы раньше и, наверное, еще больше был бы. Потому что транзитные грузы из Китая пошли бы через нас, наверное. Через Севморпут пытались бы проводить. Пробка в канале устроила просто неопытность и самонадеянность капитана. Нельзя было заходить в канал при сильном штормовом ветре. Это просто повезло. Там, наверное, либо нет течения, либо очень слабенькое. Потому что если бы оно было, вода бы там набиралась, это была бы как плотина. И она бы разливалась бы, и потом в итоге бы размыло бы все, либо бы там его перевернуло бы. Очень хорошо, что он еще не перевернулся.
Допустим, до сих пор аварию бы не устранили. Если брать всю экономику в целом, всех участников процесса, то, возможно, на перестройку логистики ушло бы несколько месяцев. А если учитывать так называемую ту самую тряску маршрутизации, то и весь год.
Ну, а давай пофантазируем с тобой и представим, что это не случайный инцидент, а что пробку устроили специально перед Суэцким каналом.
Рассматривались и такие варианты, но эксперты говорят, что вряд ли это кому-то могло быть выгодно. Если предполагать, то это могло бы быть выгодно локальным производителям каким-нибудь в Европе, которые конкурируют с китайскими поставщиками. Опять же, это сказалось в любом случае и на европейцах в том числе, потому что многие товары, которые являются компонентными для производства конечной продукции, также потребовалась продукция из Китая, в частности, и всей Юго-Восточной Азии. Поэтому вряд ли можно тут назвать кого-то среди бенефициаров пробки вот этой. Если рассуждать, что могло бы стать, если что, альтернативой морским перевозкам, то это сухопутные коммуникации, полагает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока. Только Станислав Тарасов.
Даже при всей удобности коммуникации Суэцкий канал, сейчас практика показывает, что сухопутным коммуникациям, я имею в виду железной дорогой, имею в виду сроки доставки товаров из пункта А, из пункта Б, скажем, Юго-Восточной Азии, например, Китая, страны Европы и Соединенные Штаты Америки, сокращаются чуть ли не в разы. Это более эффективный путь. Плюс ко всему, конечно, еще морская коммуникация, она сопряжена с определенными рисками международного плана. А это Ормузский пролив и другие зоны, они становятся зоной военной конфронтации, что ставит под удары так называемые общепризнанные мировые пути коммуникации.
Перспективы Суэцкого канала, насколько они радужны?
Когда мир начнет переходить на какие-то новые технологии перемещения в пространстве, когда будут использованы, например, даже телепортационные какие-нибудь вещи или что-то близкое к этому. В общем, от наземного транспорта перейдет еще и на воздушный транспорт, какая-то часть перевозок, которая будет более активно использоваться, если станет сравнительно дешевле. Может, когда будут использоваться беспилотные перевозки, тогда актуальность Суэцкого канала будет сходить на нет. Так считают прогрессивные эксперты в вопросах транспортных перевозок. Однако главный редактор издательства «Морские вести России» Анатолий Кузнецов о перспективах этой водной артерии совершенно другого мнения.
Такого никогда не будет времени до тех пор, пока есть международная торговля. Свыше 90% перевозки грузов в мировой торговле осуществляются морским флотом и речным. Поэтому он будет очень востребован и всегда. Это однозначно. У него очень хорошее и светлое будущее, несмотря на существование нашего Севморпути. Но это не значит, что нам не нужно развивать Севморпут. Нужно. Грузов хватит и туда, и туда.
Способен ли Египет модернизировать артерию так, чтобы не было впредь пробок на Суэцком канале? Этим тоже вопросом часто задаются. Да, способен. И уже на это выделяются средства, уже производятся какие-то работы. Но вопрос не только в этом, но и в том, что сам по себе инцидент – тревожный сигнал для мировой торговли. А бизнес очень чувствителен к ним. Вот как о перспективах Суэцкого канала и значимости его для мировой торговли высказался политолог Станислав Тарасов.
Все сейчас ищут так называемые обходные пути. И через северную коалицию до дороги и так далее. Затем отдается предпочтение и серьезно рассматривается так называемый сухопутный вариант. Это китайский один пояс, один путь и так далее. События в Суэцком канале, казалось бы, такие инциденты, естественно, они всегда бывают везде. И в Панамском канале это происходило. И здесь это происходит и так далее. Но в конкретной ситуации стимулировало многие государства, особенно континентальное государство, искать новые транспортные коммуникации. Я думаю, что со временем значимость Суэцкого канала будет падать.
Увы. Но сейчас основная выгода доставки по воде получается за счет перевозки большого, огромного даже количества контейнеров на наиболее дешевом виде транспорта. Если все это везти по воздуху или по суше, сейчас это будет, конечно, дороже. А если про железнодорожный транспорт говорить, он, конечно, не такой дорогой, но все равно требует объемной инфраструктуры. Там и полотна надо строить, и тяговые станции, депо, прочее, прочее.
Все равно деньги.
Все равно деньги. И вот получается, что море пока более доступно, и даже учитывая, что это более затратно по времени. Еще один момент, который отмечают эксперты, говоря об аварии в Суэцком канале, это с какими издержками сталкивается бизнес в экстренных случаях. А так, например, судовладельцу несчастного вот этого судна объявили огромную сумму претензий, 916 миллионов долларов. В нее вошли 300 миллионов долларов, это спасательная операция, 300 миллионов долларов утрата репутации Суэцкого канала. Ну, так,
утрата
на минуточку.
Репутации, интересно. Да.
И остальное. Потери, оплаты за транзит, ущерб водному пути и дну каналу. И это только счет от администрации. А если к ним прибавить другие потери за не вовремя доставленный груз и прочие неустойки, то стоит ли вообще в перспективе использовать вот такие морские перевозки?
Это, мне кажется, философский вопрос. Оставим его без ответа. Татьяна Ладяева, Олег Обухов были в студии. Спасибо.
Спасибо.